Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать на канале вас «Голос Силиконовой долины». Мы начинаем наш стрим. Сейчас я тут посмотрю, у меня должны быть какие-то сеттинги. Так, потому что мы тут кое-что нарушили, и система новая. Вот, значит, о чем мы сегодня поговорим для затравки? Я получила сообщение в нашей группе в Телеграме вот такого содержания. Наталья пишет, вот не зря, наверное, в народе ходят фразы про «хорошими делами прославиться нельзя», «не делай добра, не получишь и зла» и так далее. Вот, например, Наталья, я очень хорошо разбираюсь в технике, в частности, в компьютерах, от выбрать запчасти и собрать до настроить под потребности человека. Вообще потрясающее качество, надо сказать, потому что я этого делать совсем не умею. Я чувствую себя совершенно беспомощной. И замечаю, что последние годы стала лично бесплатным консультантом и мастером по ремонту всего окружения и окружения. Ну, люди пользуются, конечно. Я не успеваю делать свои дела и решать свои проблемы, но бегу по первому звонку куда-то что-то исправлять и перенастраивать, просиживаю выходные перед чужими компьютерами, исполняю буквально по списку с пожеланиями пару десятков пунктов, написанному кем-то, и спасибо, если чай нальют или кофе предложат. Далее она пишет очень важную вещь. Много лет назад мне было приятно, что я помогаю, у меня получается, меня ценят. А сейчас понимаю, что меня вся эта помощь вместе с этими людьми душит. Триггером стал момент, когда я 3 вечера потратила на подбор и покупку и еще день на настройку смартфона человека с глобальными запросами, но скудным бюджетом. А мне звонят и недовольно высказывают, что вот тут еще и другие были, почему ты их не предлагаешь. Честно, я просто положила трубку и сижу раздавленная. Вообще, это, конечно, тяжелое такое эмоциональное состояние, когда вот так вот, это очень тяжело. А как перестать быть спасателем Малибу для всех, тем более даже чужих посторонних людей, причем бесплатным? И не терзаться на тему, что отказываю и намерена делать это впредь. Причем оказывать те же услуги за деньги я не хочу, это тоже ключевой момент. Я в другой форме зарабатываю, да и окружение хочет бесплатно и по первому щелчку. А мне все надоели, хочу, чтобы больше не звонили со своими вопросами и проблемами. Ну, потрясающая совершенно тема, потому что там сразу поднимается много-много-много разных вопросов, на которые мы вот сегодня и поговорим. Значит, вопрос первый. Начнем с середины. Много лет назад было приятно, что я помогаю, у меня получается, меня высоко ценят. То есть Наталья пробовала себя в этом жанре, и она получала от людей, которые пользовались бесплатными услугами, она получала отдачу, то есть она получала компенсацию за свою работу в виде благодарности, в виде того, что ее ценили, в виде того, что обращались новые люди, ей было приятно. Ничто в этом мире, мы все время говорим о балансе отношений давать и брать. Ничто в этом мире не происходит просто так. Нельзя просто давать, или нельзя просто брать. В этом случае, то есть можно, но в этом случае отношения вот между этими людьми, среди которых один дает, а второй берет, они разваливаются, потому что одному из них это отношение становится в тягость. Собственно говоря, это и произошло с Натальей. То есть на начальном этапе ее все это устраивало, ей было приятно, что она оказывает людям помощь, что у нее получается, что ее ценят, и все замечательно. Но потребности у людей росли, появлялись все время новые люди, и ей это стало надоедать. То есть ее вклад остается не скомпенсированный ничем, ни энергетически. Она тратит свою энергию, да, на то, чтобы вот помогать людям, помогать им настроить эти компьютеры, и она не получает никакой компенсации за это. Вопрос в том, как же быть, если, третий пункт, она не хочет на этом зарабатывать деньги. Ну, смотрите, то есть, конечно, можно это все превратить просто в игру. То есть, если человек не хочет оказывать услуги, да, не бесплатно, не за деньги, значит, прежде всего он должен себе сказать, ну хорошо, они ко мне вот настырно все лезут, да, а я им не должна отказать, а делать нечто, чтобы они сами перестали ко мне обращаться, да. Ну и тут, возможно, естественно, различные варианты. То есть каким образом переключить вот эти отношения давать-брать в такие отношения, чтобы они тоже должны были что-то дать в ответ. И так, ну, такое что-то, чего им давать не хочется. И тогда они отпадут естественным образом. Я, наверное, говорю вам сложно. Но это суть, квинтэссенция. На самом деле все гораздо проще в применении, да, вот этих сложных посылов. Все гораздо проще. И вопрос состоит вот в чем, что у нас одно время было страховое агентство. И люди звонили и морочили голову, в особенности пенсионеры, которым особо нечем заняться, им просто хотелось с кем-то поговорить. Они звонили вроде бы по иншурансному вопросу, и вроде бы наш саппорт должен с ними разговаривать. А дальше они начинали морочить голову, разговаривать не на те темы, и у нас совершенно не было времени с ними разговаривать, с ними общаться на эту тему. И Михаил был на каком-то тренинге и сказал там какому-то опытному уже агенту страховому, что же мне делать, вот, ну просто задолбали клиенты, которые не покупают ничего, просто морочат голову, звонят и часами просто сидят на телефоне, и вроде послать их неудобно, потому что это же наши клиенты, мы хотим со всеми быть в хороших отношениях, вот, а с другой стороны, ну совершенно невозможно тратить на это такое количество времени. И опытный страховой агент сказал: слушай, ну это проще пареной репы вообще, тут не о чем говорить. Ты в ответ, когда они звонят, ну ты уже знаешь этих людей, они позвонили, ой, слушай, как классно, что ты позвонил, я вот только собирался тебе позвонить, у нас тут есть страхование жизни, страховой полис, и вот если ты купишь его, то будут такие-такие-такие бенефиты. Люди моментально, то есть как только им начинали что-то втюхивать, да, в ответ, они тут же понимали, что уже разговор переведен на их сторону, и они тут же ретировались и, в общем, прекращали разговор и больше уже не звонили, потому что понятно, что если они позвонят второй раз, то с тем же самым к ним и обратятся. Это было очень смешно, и это помогло решить проблему. Конечно, у Натальи ситуация немножко другая, но тем не менее можно поиграть в такую игру и попробовать этим людям предложить какие-то разные варианты. Ну, условно говоря, от совершенно выдуманных. «О, как раз хорошо ты позвонил, я тут вступила в нетворк-маркетинг-компанию, мы продаем там что-то такое, не хочешь прийти ко мне на лекцию?» Ну, это что-нибудь такое абсурдное. И это может быть даже выдуманное, но совершенно то, что человеку не нужно, и совершенно понятно, что он отвалится. Или, это первый вариант. Или второй вариант, например, сказать: да, слушай, ты знаешь, что, когда уже попросили там помочь, посмотреть друг у друга и так далее, и так далее. Сказать: слушай, ты знаешь, что я сейчас настолько занята, и если мне придется выкроить там хоть частицу своего времени, то я, мое время стоит вот столько-то, да, и можно назвать цену, которая заведомо, заметно выше, чем существующие цены на рынке. То есть, чтобы у человека не возникло никаких иллюзий по этому поводу, он понимает, что он хочет получить сервис, и этот сервис, за этот сервис этот конкретный человек хочет вот такую-то сумму денег. Поэтому ничего обидного нету, то есть он не обидится, но он просто подумает: ну, блин, задрала цену, и не позвонит больше. Мало того, он всем друзьям скажет: нет, это Наталья слишком дорогая, она уже теперь забурела, она уже теперь хочет денег и так далее. Для Натальи в данном случае совершенно не важно, что она не хочет зарабатывать деньги, она просто может это сказать. Причем, если бы она хотела зарабатывать деньги, то я бы сказала, что цена должна быть адекватной, да, или, допустим, ниже немножко, чем на рынке, чтобы людей не отваживать, а наоборот, чтобы они согласились заплатить это. Но если она хочет просто от них отбиться, чтобы они больше не звонили, то тогда, конечно, нужно цену задрать, и тогда, в общем-то, эти люди быстренько все отклеются моментально. То есть я считаю, что ничего такого это самое сложного в этой проблеме нет. У вас будет спокойная душа, что вы предложили своим ну, таким потенциальным клиентам некоторую цену, в которой вы оцениваете свои услуги. Ничего такого нет. То есть тут нет ни обид, у вас нет чувства вины, что вы, ой, не побежали по первому зову. Есть цена, есть сервис. Хотите, берите, хотите, не берите. Я думаю, что у вас на душе от этого станет легче. Вот. А все вот эти люди, которые хотят воспользоваться на халяву, они потихонечку отпадут сами по себе, потому что среди них молва пойдет, что это уже халява закончилась и все такое прочее. Вот. Ну вот, вот такая очень тема мне понравилась, мы так на нее поговорили, давайте посмотрим, что тут на доброе утро, добрый вечер. Смотрите, у кого-то доброе утро, у кого-то добрый вечер. Добрый вечер, я с Украины, Москва на связи, привет из Белгорода, Саратов. Нет, виден, тут вы хорошо. Как же, неужели нету? Вот мы просто в воскресенье, мы в выходные дни были у наших друзей в гостях с очень, ну, давними нашими приятелями. Вы, наверное, видели видео про потрясающий совершенно торт. Вообще конец света. У нас в Телеграме шло обсуждение, как этот торт мог бы быть приготовлен. Вот, и уже даже есть умельцы, так, которые прислали рецептики. Ну, не знаю, хватит меня на то, чтобы пробовать или нет. Все-таки как-то один раз поесть – это ничего, а самим делать это уже как-то сложновато будет. Вот. Но, тем не менее, мы встретились с нашими хорошими друзьями, и как-то так, знаете, ужин прошел, ля-ля-то-поля, а потом вдруг, ну, мы все здесь находимся, там, от 25 до 30 лет. И вдруг как-то включился какой-то триггер, и все стали вспоминать, как мы приезжали, какой был процесс отъезда из России и приезда в Америку. И посыпались такие истории, которые сегодня без улыбки слушать невозможно, и, ну, поэтому мы хорошо провели время, но в то время каждая из этих историй была таким стрессовым, вообще, такой стрессовой ситуацией, что их можно было очень переживать тяжело, и тогда реально было тяжело их переживать. Это были ситуации и с покупками билетов на самолет, и с обменом денег, и чего там только не было, и как задерживали, как шмонали, как то и как все. Но в итоге, спустя от 25 до 30 лет, сегодня это все можно вспоминать с улыбкой, как нашу молодость, как ничего такого, как будто бы и не произошло. Вот, так что у нас было такое хорошее настроение, может быть, поэтому Михаил ничего больше не снимал. Не тайно, знаете ли вы украинский, польский, идиш? Вы знаете что? Вот украинский я же учила в школе, я же сама из Киева. Вот, в школе учила, но в наше время ну, среди людей никто на улицах особо не разговаривал по-украински. Если кто-то была слышна украинская речь, это в основном были люди, которые приезжали из сел каких-то, они были соответствующим образом одеты, их было сразу видно. То есть городское население Киева говорило в основном по-русски, поэтому именно украинский язык у нас в школе, он не был таким, знаете, популярным, скажем так. Ну, пришел на урок, ответил там чего-то и дальше перешел на русский язык. Поэтому то ли от того, что я его, может, не так хорошо учила, то ли что. Но мы были в 2013 году, мы ездили в Киев. Кстати, очень классная была поездка, такая, знаете, ностальгическая. Мы прошли по местам, где я выросла, на Крещатике были, жили прямо напротив главпочтамта, напротив Незалежности, вот этой площади. Вот. И, конечно, мне там хотелось говорить по-украински, потому что уже все говорят. Ну, я так понимаю, более-менее, да? Во всяком случае, смысл-то улавливаю. Вот. Но как только я пытаюсь говорить по-украински, получается интересный феномен. У меня в голове что-то триггер, так, клик, и тут же идет по-английски. И вот это избавиться от этого невозможно. Это получается, с одной стороны, смешно, с другой стороны, я ничего с этим сделать не могу. И так получается не только у меня, так получается у всех других. То есть в голове каким-то образом иностранный язык, да, уже неважно какой, русский, украинский, он уже иностранный. И когда пытаешься переключиться на другой язык, вот иностранный язык в голове срабатывает и выходят какие-то слова по-английски. Очень неудобно, когда я пыталась по-украински начинать говорить, и вдруг шел английский, это было странно. А по-польски нет, я никогда в Польше не была, никогда. У нас поляки учились, да, они привозили из Польши всякие шмотки такие, вот спекулировали, но сама не была в Польше. Вот какого числа заканчивается заполнение, насколько я знаю, the best of my knowledge, но я не претендую, 6 ноября. Какая полезная тема. Нужно научиться говорить «нет», чтобы люди поняли, что с вами нельзя пользоваться. 1-2 раза твердо уверен сказать «больше просить не буду». Знаете как, вот это я с одной стороны с вами согласна, да, научиться говорить «нет». С другой стороны, люди-то все разные, и иному человеку очень трудно именно сказать категорично «нет» и все, я этого больше не делаю, да. Ему самому как-то, у него будет чувство вины, что он что-то недовыполнил. Поэтому важно придумать такую формулировку, чтобы по сути это было нет, а по содержанию для него самого, для его собственной энергетики, для его собственной персоналити, чтобы это не выглядело отказом. Поэтому вот такая формулировка «мои услуги стоят столько-то», да, завышенная цена, да, она гораздо приятнее для самого человека, который это произносит, и он легче это сам переваривает внутри себя, потому что, сказав «нет», а вот Наталья, она все равно не избавится от чувства вины. Она будет терзаться. Она будет, ой, я нехорошо поступила по отношению к людям, им нужна моя помощь, а я что-то не то сделала. Понимаете? То есть она же до сих пор не говорила «нет». Ей было тяжело это сказать. Поэтому мы тут попытались такую в виде игры найти некоторую формулировочку, чтобы, с одной стороны, уже люди не досаждали, а с другой стороны, чтобы ей самой было это комфортно. Да, добрый вечер. Ну, я надеюсь, что у вас ничего серьезного в больнице, не это самое. Конечно, я желаю вам скорейшего выздоровления, потому что больница это совсем нехорошо, Ахмат Нюров. Да, и удачи вам выздоровления. Так какие же уже волосы в наши годы длинные? Уже все короче-короче. Я тут смотрела какую-то передачу по телевизору. Сказали так, что с возрастом нужно стричься короче-короче. И это как бы молодит. Поэтому это самое. Поэтому уже о длинных волосах речь не идет. Мне даже очень странно, когда иногда женщины в возрасте ходят с длинными волосами. Но это как-то нонсенс какой-то выглядит. Нам с мужем 48-52 года, сыну 13, рожден в США, решили, что пора перебираться в Америку. Если не выиграем грин-карту, не поздно ли начинать дожидаясь 21 года? Знаете, это вопрос, я не могу на него ответить. Я думаю, что вы задайте этот вопрос в пятницу Михаилу, может быть, он вам ответит, а может быть, лучше с адвокатом посоветоваться. Я не знаю, какие правила. То есть фактически, когда, если сын рожден в Америке, то он имеет право на получение гражданства, может быть, в 21 год, может быть, тут вы правы, раньше нет. Но я не знаю никаких официальных документов на эту тему. iHerb я никак не отношусь, я ничего оттуда не заказывала. Вот я посмотрела, и я не вижу никаких преимуществ iHerb по сравнению с теми, например, брендами, которыми я пользуюсь. Но цены у них, в общем-то, не низкие. У них высокие цены. И как-то я даже один раз заказала, потому что мне посоветовали, но я не увидела никаких преимуществ. Вот. А я пользуюсь другими брендами, если там кому нужно, я потом порой в своих бумажках и найду. Давно смотрю ваш канал, посмотрела очень много видео. В том году мы заполнили заявку с мужем на грин-карту, но еще не определились, куда мы хотим поехать в США. Ну, смотрите, от заполнения заявки до куда поехать, разница огромная, да? То есть, когда встанет принципиальный вопрос, что вы выиграли ее, или вы получите вид на жительство каким-то другим путем, да, вы будете определяться, куда ехать. А сейчас, как это, знаете, как вот на Украине говорят, накажи гоп, да? Вот, поэтому немножечко, да, нужно решать проблемы по мере их возникновения. Я владею английским, муж понимает, но говорит плохо. Я работала в нефтегазовой сфере более 12 лет, последние годы в американской компании Chevron. Муж также работает в этой сфере. Рассматривали Хьюстон, так как там много oil and gas companies. Но еще в сомнениях, можете нам что-либо посоветовать? У нас также ребенок один, хотелось бы выбрать хорошее место. Друзей в США нет. Ну, вы знаете что? Вот смотрите, у нас есть группа, здесь вот под этим видео есть все ссылочки, группа такая, чтобы найти людей, с которыми вместе можно эмигрировать и так далее, и так далее. Поэтому спросите там, есть ли кто-то из Хьюстона. Это, собственно говоря, там очень много, я смотрю, людей тусуются, которые уже живут в Америке, вдруг кто-то окажется. Они вам что-то посоветуют, потому что мы сами в Хьюстоне не были, поэтому ничего сказать вам не могу. Вообще у нас, конечно, стоит огромная задача начать ездить так регулярно по Америке и смотреть, изучать, и иметь свое собственное представление, потому что кроме названия у меня нет никакого образа за этим местом, я ничего не знаю про него. Но это вот такая задача, и мы тоже будем оповещать, и будем ездить, и встречаться с местными жителями, и если попозже, то тогда вот там обратитесь, а мы скажем, а, ну да, там живет там такой-то, вот можно к нему обратиться. Также, как принимать душ, желательно чаще подпитываться позитивной энергией, в том числе для понимания корректировки своих целей. Как вы это делаете? Ваши цели и способы их приоритетности. Вы знаете, я очень много в этом кручусь, в целях и в дальнейшей жизни, и формулировке этих целей, и всякие тренинги беру, и без тренингов. В общем, как-то так вот приходится все время в этом вращаться, да. Есть цели, конечно, такие большие, глобального уровня, например, вот мы выйдем на пенсию, чем нам заниматься на пенсии, нужно к этому готовиться, это не получится вот так вот по щелчку, о, вышли на пенсию, а теперь мы вот чем-то занимаемся. Нужно подготовить какую-то почву, нужно продумать, чем мы занимаемся, это глобальная цель, это, допустим, там у нас есть впереди там 5-7 лет. А есть задачи, я бы не называла это целями, хотя цели, задачи можно и так сказать, да, менее глобальные, да, то есть это вот что творится на рынке недвижимости, например, инвестировать или ремонтировать или сдавать дома, это более такие текущие вещи, которые связаны и с экономическим состоянием страны, и с тем, что происходит у нас здесь. И мы все время в этом крутимся, мы все время это проговариваем, чтобы понять, где мы находимся, потому что мы находимся здесь и сейчас, и нужно решать какие-то вещи оперативно. Но есть уже совсем мелкие задачки там на каждый день, когда настройки чего-то там не хватает, нужно срочно поехать в магазин, срочно что-то, вроде должны были привезти, опа, не хватает каких-то частей, срочно бежать и это все покупать. Вот, поэтому мы так и крутимся от самых глобальных задач, да, когда у нас есть время сесть, сосредоточиться, да, это делается в спокойной обстановке, может быть, в дороге, может быть, дома вечером, вот такое вот размышление, да, размышление, проговор вообще, чем мы собираемся заниматься, до таких текущих задач, которые тоже требуют осмысления, но они больше делаются компьютером, а, получаешь сообщение, ой, того не хватает, этого не хватает, нужно бежать и делать. Способы приоритетности тоже, да, то есть мы разделяем задачи на долгосрочные и текущие. Естественно, у них разная приоритетность. Вот чувство вины, возможно, отражает проблемы из детства, когда дети, особенно девочки, пытаются получить похвалу от родных через послушание, чрезмерную помощь, то есть нужно повышать самооценку. Ну, понимаете как, вот, допустим, да, допустим, я с вами соглашусь, что это идет из детства, и на сегодняшний день это вообще-то не имеет никакого значения, откуда оно пришло. Вот человек уже такой, какой он есть. Сегодня он со своими всякими страхами, волнениями, принятием или непринятием чего-то, конечно, он должен с собой работать, да, и повышать, например, уровень принятия чего-то, да, менять свое отношение к каким-то явлениям жизни, потому что мы не можем явления жизни менять, мы можем только себя менять. Вот. Но это не важно, откуда оно взялось. Важно, как уже бороться с последствиями, потому что назад мы не можем пойти и изменить то, что было раньше. Мы можем только двигаться вперед и менять себя так, чтобы гармонично встраиваться в ситуацию сегодняшнего дня. Мои друзья живут в Колорадо. Вот, пожалуйста, дом можно купить за 250 тысяч. Шикарно. Кстати, Колорадо Спрингс, вообще-то, мы были в Колорадо. Там довольно дорого. Это в Калифорнии, да. Я не знаю, почему там такой дешевый дом, потому что в Колорадо в горах мы были. Ух, там цены не меньше, чем в Калифорнии. Там дорого. Может быть, конкретное место. Кстати, в Колорадо была очень смешная история. Я такого нигде больше не видела. У нас оставалось пару часов до самолета, когда мы уже улетали оттуда, и совершенно нечем было заняться. И я говорю, ну, давай мы так вот поездим по окрестностям, не очень далеко от аэропорта, чтобы не уезжать, ну, просто у нас есть время, поездим, посмотрим, как люди живут. И вот мы заезжаем в какой-то маленький чистенький городок, мы там покушали, значит, напоминало, весь этот ресторан напоминал маленькую столовку с клеенчатыми скатертями такими в клеточку, такое очень все до боли знакомое, знаете, все здороваются, Вась-Вась, буквально всех друг друга по имени знают, ну, такая очень домашняя обстановка. Еда была очень домашняя, очень хорошего качества, то есть туда ходят не приезжие такие вот, знаете, туристы, а местные жители, они уже все знают, вот они приходят там покушать в эту конкретную кафешку. Потом мы поехали вот по окрестностям, по прям жилым районам этого города, и что меня удивило. Ну, вы знаете, в Америке есть вот передний двор, есть задний двор, да? У нас в Калифорнии тоже есть передний двор, и вот даже очень часто делают травкой или камушками сейчас, там сажают какую-то растительность, и советуют не делать заборов для того, чтобы дом смотрелся с улицы более приятно. То есть у нас очень часто можно видеть, что передний двор не огорожен от улицы забором, вот просто идет тротуар, и дальше идет вот этот двор. И там было все то же самое, то есть шла проезжая часть, тротуаторов не было, потому что это маленький какой-то пригород, вот, была травка. Но что меня удивило, вот в этом малюсеньком городочке на всех этих травках лежали расстеленные тряпочки, на тряпочках лежали люди в купальниках, загорали. Гаражи были очень многие открыты, там стояли здоровенные мужики, у них там были эти верстаки, они что-то там делали на этих верстаках. И знаете как, вот как бы вся жизнь проходила вот на этой улице без тротуаров. А улица была не прямая, вот у меня она прям перед глазами стоит, она была не прямая, а она такая была, знаете, извилистая, вот с кулдесаками, такая маленькая улочка, пешеходных дорожек нету, значит, вот сразу идет дорога, сразу начинаются вот эти вот передние дворы домов, и вот эти люди, которые фактически свое свободное время, это, по-моему, выходной день какой-то был, проводят на фронт-ярде. То есть представить себе у нас в Калифорнии, что кто-то будет голый лежать, ну, не голый, в купальнике даже, лежать на фронт-ярде, там, где едут машины, там, где ходят пешеходы. Это просто немыслимо. У нас так тут не живут. А там они все лежали, и они здоровались друг с другом. У одного гараж открыт, у другого гараж открыт, они общаются через улицу. В общем, все общение проходило на улице, вот как раз на этих фронт-ярдах. И это для нас было очень забавно, это было очень прикольно. Вот. Так что вот такое воспоминание у меня сохранилось от Колорадо. Залипла на векторах. Значение красного и черного 197, принятие 23. Что это значит? Тетя Мотя, это значит, что вам нужно над собой работать очень сильно. Ну, смотрите, у женщин очень часто черный вектор по принятию очень слабенький. Потому что мы, женщины, не очень любим заниматься спортом, даже если у нас по нашему по рождению этот вектор довольно-таки выражен явно, да. Но опять, это отношение можно менять. Вот я, можно сказать, вот совершенно недавно занялась спортом. Никогда в жизни мне спорт не приносил никакого удовольствия, и вдруг я почувствовала, что это может быть не так противно, как было раньше, да. То есть какие-то изменения происходят, и стало быть, мое принятие вот этого же черного вектора повышается. То есть с этим можно работать. Другое дело, вот я очень долгие годы знала, что у меня черный вектор не принят. Но я не знала тоже, как с ним работать, потому что сама мысль о том, что можно заниматься спортом, она у меня вызывала отторжение. И я пыталась много раз, и в джим ходила, и что-то делала, но не было у меня вот такого принятия. А сейчас мы нашли вот какую-то форму занятий, которая меня не грузит, и я, в общем-то, с удовольствием там 2-3 раза в неделю занимаюсь, и чувствую себя лучше, и с вектором лучше. То есть со всех сторон получается положительный результат. Что же касается красного, 97, это очень высокий вектор по рождению. Посмотрите на свое окружение. Может быть, вас кто-то забивает. То есть, может быть, в детстве родители забивали, это само собой, да? Но, может быть, и сейчас кто-то вас сильно забивает и не дает возможности вам этот красный вектор проявить, потому что по рождению вы рождены лидером. И вам это лидерство нужно к чему-то приложить, к какой-то сфере. Это лидерство не обязательно глобальное. Это не значит, что вы должны сколотить партию и ее возглавить. Нет, совершенно. Это может быть на бытовом уровне, это может быть на семейном уровне, это может быть в кругу друзей. У вас будет 2-3 подруги, и среди 2-3 подруг вы будете лидером. Такое тоже может быть. Но вам нужно найти вот это приложение этому красному вектору, иначе он будет зудеть. То есть вы чувствуете, что у вас есть потенциал, и вы его не реализуете. И это неприятное чувство, поверьте мне, потому что тоже я через все это проходила. Вот, и нашла, допустим, реализацию вот этого в том, что вот я сейчас сижу перед вами, это, безусловно, красный вектор, да, и он, вот эта вот работа, она приносит мне колоссальное удовлетворение. Поэтому посмотрите, посмотрите на свою жизнь, может быть, кто-то у вас красный присутствует в виде супруга сейчас, и он просто своим авторитетом вас подавляет, и вы уже рядом с ним думаете, ой, я же ничего не могу. На самом деле вы все можете, просто нужно найти сферу приложения вот этим вашим способностям. И вы посмотрите, когда у вас это дело пойдет, у вас сам вектор этот поднимется. Какой процент отказа туристической визы гражданам Евросоюза? Ой, это я не знаю. Это спросите у Михаила в пятницу. Хотим эмигрировать в США. Нет ни друзей, ни работы. С чего начинать? Спасибо. Вы знаете что? Это вообще-то замечательный вопрос. Понимаете, одного желания эмигрировать недостаточно. Нужно и наличие или отсутствие друзей и работы, к сожалению, картины не меняют. Потому что, чтобы работать, нужно иметь право на работу, да? Не наличие работы, а право работать в Соединенных Штатах. Поэтому начинать нужно с того, чтобы изучить наш канал. У нас есть там плейлист по иммиграции. Там есть очень много тем, которые раскрывает адвокат, который говорит, что нужно делать, какие способы есть легального приезда, какие способы есть получить политическое убежище. Очень много этих вопросов обсуждается у нас на канале. Поэтому начинать нужно именно с этого, чтобы понять для себя, а какие же у меня есть пути иммиграции. Не друзья, не работа, а пути, легальные пути, вот иммиграции, если я уже хочу туда ехать. Вот, Таня Генерал, ага, это про Хьюстон, да. Я за 5 лет в США до сих пор не решил, в каком штате и городе хочу жить. Недавно из Нью-Йорка переехал в Майами и думаю, что буду еще переезжать. Ну, смотрите, я даже вам завидую. Потому что мы, когда приехали в Америку, у нас уже здесь были родственники в Калифорнии. И мы сразу, у нас, естественно, никаких обсуждений не было, мы сразу ехали в Сан-Франциско, а потом уже переехали в долину Силиконовую. И сейчас Михаил говорит, эх, говорит, бросить бы все, что мы тут живем вообще, тут такая дороговизма вообще вот на пенсию, да, когда школы не будет, того не будет, всего не будет. Взяли и поехали в какое-то другое место. Но у нас так не работает, у нас уже здесь дети выросли, у нас уже здесь внучки растут. И так вот просто одним махом все это обрубить, уехать и не иметь возможности их не увидеть, не пообщаться толком, ничего, это как бы не очень хороший вариант. То есть можно, конечно, это обрубить. Очень многие американцы, собственно говоря, у них не такие семейные узы крепкие, они уезжают и прекрасно общаются там по телефону или по скайпу, как-то они общаются, может быть, раз в год приезжают на Thanksgiving или на Christmas. Вот, но у нас немножко другие вот отношения в семье, поэтому мы встречаемся чаще, чем раз в году. И как бы у нас это болезненный вопрос, поэтому уехать от детей, которые никуда не двинутся, у них здесь работа, у них здесь бизнес, у них дети ходят в школу, конечно, мы привязаны. Вот. Если человек ничем не привязан, в этом смысле я вам по-хорошему завидую. То есть, да, действительно, поездить по Америке, посмотреть, это вообще-то очень прикольно. И вот как мечту, да, вот какую-то. У меня есть такая мечта, вот поехать в какие-то разные штаты. Мы уже были вот в районе Чикаго, мы уже были там в Вирджинии, имеем какое-то представление. Но вот еще хотим куда-то поехать, и, конечно, это Америка большая страна, как ни странно. И вот эти перелеты, они, в общем-то, занимают с конца в конец, мы-то живем на Диком Западе, довольно много времени для меня. Проблемы перелета, в общем-то, это связано со здоровьем, проблематично. Поэтому хочется, чтобы перелеты были минимальными, да. Но мы, конечно, и в особенности к выходу на пенсию, конечно, это все будем вопросы решать, и, может быть, даже так вот в отпуск поехать куда-то, в какой-то штат и что-то еще. Кстати, насчет отпуска мы вот планируем в апреле месяце следующего года, конец марта, начало апреля, чтобы еще не было жарко, чтобы еще не начались школьные каникулы, но чтобы были еще хорошие корабли. Мы планируем поехать в круиз с целью, с необычной целью, не с целью посмотреть и полежать на пляже, а с целью потусоваться, повеселиться и, может быть, либо похудеть, что совершенно не очевидно для круизов, над которым люди едят от пуза, да? А вот, а может быть, похудеть, ну или в худшем случае не набрать лишний вес, потому что все привозят лишние килограммы оттуда. Ну, вот такой здоровый образ жизни. Поэтому мы там уже создавали группу в Телеграме, она так вот никуда не пошла, потому что не было конкретной поездки. Вот мы сейчас шерстим и смотрим, какие есть круизы, и подберем какой-то круиз вот на следующий год, на март-апрель месяц. Вы жалеете, что не родили еще одного ребенка, когда приехали в США? Вы знаете что? Вот жалеть о прошлом – это неправильная трата энергии. Жизнь сложилась так, как она сложилась. То есть можно решать проблемы настоящего дня. Можно сегодня сказать: я хочу там, допустим, ребенка, да, я сегодня решаю, вот у меня сегодня есть возможность. Чего же я сегодня буду жалеть о том, что было там 25 лет назад? У нас сложилась жизнь таким образом. Я не жалею о том, что прожито, нет. Потому что оно уже прожито. Оно могло сложиться по-другому, если бы мы родили ребенка. Но оно уже сложилось, как сложилось, понимаете? И мы уже идем, и мы в каждый момент времени решаем задачи на пространстве вариантов, куда нам дальше двигаться. Мы уже не смотрим назад, а мы смотрим только вперед. Вот сегодня у нас вот такие варианты, и мы выбираем эту дорогу. А что назад смотреть? То, что сделано, все равно уже не вернешь. Эти дети не появятся сразу взрослыми. Что можете сказать про Детройт в плане работы инженером, цен на жилье и затрат? Насколько я знаю, что в Детройте там когда-то бумировала индустрия, по-моему, проезжали даже Детройт, когда были в Чикаго, вокруг озера мы Мичиган ездили, по-моему, проезжали. Я не знаю, какая там экономическая ситуация, но то, что мы видели, выглядело очень печально. То есть центр города, знаете, мертвый стоит. Каменные большие дома с забитыми крест-накрест деревянными досками. И такое ощущение, знаете, потерянности мертвого города было неприятно. Наверное, там, поскольку все пустует, там очень дешево все. Я не знаю, как там с работой, но может быть туда двинутся компании, потому что я знаю, что наши IT-компании, они потихонечку расползаются по Америке, потому что здесь, во-первых, рабочая сила дорогая, вот, и жилье чудовищно дорогое. С другой стороны, им тяжело приехать в какое-то другое место, где нету квалифицированной рабочей силы, потому что вряд ли кто-то из Калифорнии поедет в Детройт, чтобы там работать. Только там местных можно набрать. Поэтому они очень-очень осторожно, но они открывают свои кампусы, вот уже в Вирджинии открывают, там, это самое, в Техасе уже давно открывают. потихонечку, чтобы создавалась инфраструктура, потому что компания не может существовать без наличия квалифицированной рабочей силы. Это не просто набрал людей с улицы, там, и они работают на поле. Все-таки квалификация нужна какая-то. Поэтому вот ничего больше про Детройт сказать не могу. Вы рано выбираете город. Сначала нужно выиграть лотерею. С вашей профессией может есть шанс уехать по работе. Ну, вот по работе не знаю, как сейчас-то отъезжать по работе, работает это или нет. Как перестать накручивать себя? У меня вечная проблема, еще ничего не случилось. Я уже наперед думаю, переживаю об этом, живу вечное переживание. Знаете что? Ну, вот я тоже, в общем-то, себя накручиваю, но нахожу какие-то вещи, которые меня переключают, да? Ну, для меня это я могу, например, смотреть телевизор, любую чепуху. Ну, кроме новостей. Новости политические, всякие вещи, я не смотрю. Смотрю какую-то чепуху. И даже Михаил говорит, что ты смотришь, там вообще ерунда какая-то. Но в этот момент мое сознание переключается с моих проблем на что-то еще. И я смотрю, у меня даже такой приборчик есть, который мое состояние меряет. Смотрю, что мне спокойно становится, да? То есть просто вам нужно найти способ переключать свою голову с текущих проблем на что-то еще. Способы у всех могут быть разные. Например, может быть, для вас это имеет смысл пойти на концерт, послушать хорошую музыку, да, или посмотреть кино какое-то, или просто пойти в гости, и само общение с друзьями, с гостями, оно вас выключит из своих собственных переживаний. То есть нужно найти для себя самого вот такой свой механизм отключения от своих собственных проблем. И на самом деле я вам даже скажу такую вещь, может быть, крамольную, что когда люди смотрят YouTube, смотрят блогеров, это в частности для них выход уйти из круга своих собственных проблем, потому что в этот момент они забывают о собственных проблемах, они кого-то слушают, у них внимание уходит, им становится немножко легче. И это в частности, собственно говоря, то, почему люди вот так вот западают и начинают смотреть. И поскольку сегодня блогеров очень много, каждый может найти себе более интересное, что-то менее интересное, то, что его цепляет, или то, что его успокаивает. И вот они, это самое, чувствуют свою причастность к этому каналу, начинают смотреть, и им это, как ни странно, помогает жить, да, потому что оно переключает их внимание, они уходят от проблем, и дают возможность организму пополниться энергией, отдохнуть немножко и с новыми силами включиться в свои переживания. Извините, вы не поняли моего вопроса. Хотела узнать ваше мнение. Не поздно ли начинать в новой стране в 56 и 62 года, воссоединившись с ребенком 21 года, имея деньги на дом примерно 5 лет жизни? Значит, смотрите, у нас сейчас же это законодательство иммиграционное, оно очень сильно меняется. Вот еще год назад родители могли приехать к детям и очень легко оформить грин-карту. То есть это был вопрос там 3-6 месяцев. Сейчас принимаются всякие другие законодательные меры, когда говорят так: вы хотите приехать к ребенку, который гражданин, приезжайте на здоровье, вы не получите вида на жительство. Вы можете находиться в стране сколько угодно, но у вас нет вида на жительство. А нет вида на жительство, нет вида на работу. Значит, вот у вас есть деньги на дом и примерно 5 лет жизни. А дальше что? Значит, либо вы будете как-то нелегально зарабатывать, да, в 56 и 62 года, как вы можете нелегально зарабатывать? Вы можете, например, еду какую-то готовить. Вот сегодня, например, очень популярный у нас это бизнес. Я, правда, не знаю, сколько они зарабатывают, но на Фейсбуке люди, которые хорошо готовят, готовят домашнюю еду и предлагают ее прямо на Фейсбуке. И разлетается, то есть там сразу уже по заказам пишут: ой, мне вот это, я вот это, после работы приеду, заберу. Потому что люди заняты, у них нет возможности готовить, а когда хочется чего-то вкусненького, то они с удовольствием после работы заедут, подберут и купят, да? Вот. Или вот торты, например, к каким-то праздникам. Американские торты, я их есть не могу вообще. Для меня они безумно сладкие. То есть речь идет о том, что американские торты мы не берем вообще ни в каком виде. Это могут быть китайские торты, это могут быть французские бейкери. Вот сейчас появились вот совершенно потрясающий торт мы ели. Девушка из Прибалтики делает. Поэтому это может быть готовка, это может быть сидеть с детками на том уровне, где не требуется лицензирование, то есть каким-то нелицензионным способом, частным образом у себя дома держать одного-двух деток. там 62 года можно мужчине, например, подрабатывать тем, чтобы развозить детей. Очень востребованный бизнес. То есть расстояние огромное. Представьте себе, что у ребенка там от дома до школы 25-30 километров. Значит, родители утром его забрасывают, кто-то, водитель, забирает его из школы, куда-то везет на какую-то секцию, потом кто-то другой с этой секции забирает. Происходит передача ребенка как эстафетной палочки с одного места на другое, нужны водители. Очень востребованная работа, все это происходит, конечно, на кеш, и у нас уже есть даже такие энтузиасты, вот, люди пенсионного возраста, которые живут на пособие, но они уже построили бригаду вот этих вот водителей, они уже распределяют, так, ты сегодня едешь, вот, забираешь вот этого ребенка, ты этого, но это, конечно, удобнее, потому что когда один человек все время привязан, мало ли, у него и поедет к врачу, ему нужно пойти, и он тогда не сможет ребенка школу забрать. Так, когда есть бригада, это, конечно, гораздо стабильнее и гораздо удобнее. Вот, поэтому смотрите, сможете ли вы, например, да, жить в Америке сколько угодно долго, то есть новое законодательство не ограничивает, не имея при этом постоянного статуса гражданина, то есть вы будете гостем. Это уже ваш вопрос, который вы должны для себя решить. Если не выиграем лотерею, будем рассматривать такие пути. По работе не отправляю, знакомые ездили только туристам, но думаю, работу найти сможем, если уедем. Ну, нелегальную работу, наверное, все зависит от того, в какое место вы поедете. Где-то ее больше, где-то ее меньше, какое у вас знание языка. Вот, так что я всем желаю успехов на этом сложном пути, да, но, конечно, когда ребенок, да еще единственный ребенок живет в другой стране, конечно, хочется быть рядом с ним и даже просто помогать ему там с детьми, со внуками, и там это, в общем-то, тоже благодарное занятие. Вопрос медицины такой, знаете, квещена была, что делать, если случится медицина, если вы все-таки грин-карта у вас есть хоть какая-то медицинская помощь, если у вас нет, вы турист, то вы можете купить страховку у себя, там, где вы живете, да, туристическую, но она будет покрывать только случаи экстренные, как скорая помощь, а какие-то регулярные болезни покрывать не будет. А лечиться у нас, в общем-то, не дешево. Мы, кстати, должны поговорить отдельно по лечению еще тоже в Америке. Наша стройка, вы знаете что, ну, мы там убираем, естественно, там какие-то, вот завтра там будут окна мыть, а окна мыть там не так просто, потому что там же скайлайты высоко, и на них наклеены бирки такие, ну, еще вот этих окон, и туда нужно залезть и их снять. В общем, завтра придет человек, который будет мыть все окна, они пыльные, грязные, очень будут убирать, и потихонечку будем сдавать. Но понимаете, какая штука, мы затянули, конечно, эту стройку, и сейчас совершенно неправильное время, чтобы сдавать это все. Никто, вот сейчас у нас уже 24 октября, желающих снять в это время мало очень. Это только если кто-то случайно переезжает из другого штата, ему нужно. Поэтому проблемный вопрос. Проблемный вопрос, удастся ли нам сдать это все, или оно будет стоять до весны. Посмотрим, как получится. Вот, ну, будем работать в этом направлении. Пока что еще нет. Расскажите, пожалуйста, по финансам. Если есть некая сумма, куда их можно инвестировать? Ну, смотрите, очень общий вопрос. Если есть некоторая сумма, куда ее можно инвестировать? Инвестировать можно куда угодно. Инвестировать можно в себя, например, да? Самый первый вопрос. Вот чего я сегодня стою, да? И если я пойду выучусь на что-то, это стоит денег каких-то, да, то я буду зарабатывать столько. И, в принципе, инвестирование в себя, в общем-то, довольно благодатное вложение. Отбиваются деньги потом многократно, потому что хорошее образование дорогого стоит. Если у вас уже с образованием все в порядке, тут не написано, сколько вам лет, вам просто нужно деньги положить куда-то, то тут возникают другие вопросы. Сколько у вас лет впереди есть? Какой у вас заработок сегодня есть? Ну, например, когда человек молодой, у него есть некоторая экстра сумма, и у него впереди, до того момента, когда ему нужно получать возврат на свой инвестмент, у него впереди там 25-30 лет. Ну, тогда мы говорим, хорошо, слушай, ты можешь купить недвижимость, да, ты можешь купить квартиру, дом, что-то такое, потихоньку выплачивать, сдавать ее, она будет частично оплачиваться рентерами, да, жильцами, и через 25-30 лет у тебя будет выплаченная недвижимость, причем не обязательно это делать у нас, где очень дорого, это можно делать, например, в Аризоне, где дом стоит 180 тысяч, да, это можно делать во Флориде, где триплекс может стоить 240 тысяч, и там сразу с трех квартир будет идти инком. И через 25 лет, вот у нас стандартные заемы дают там на 25-30 лет, выплаченная недвижимость, у тебя вся жизнь впереди. Если сегодня эта недвижимость себя не несет еще, то есть рент не окупает ваши затраты, то у вас же впереди много лет, то есть вы работаете на будущее. Если вам уже больше лет, и вы уже думаете, у меня нет впереди 30 лет, у меня есть 2 года, у меня есть 3 года, тогда требуется большая сумма на инвестиции, потому что вы хотите возврат получить быстрее, у вас нет столько времени впереди. Но вы можете что делать? Вы можете золото купить, вы можете купить серебро, вы можете стоки купить, если умеете играть со стоками. Вот. Мы, например, не очень со стоками, как-то не очень себя чувствуем, но люди зарабатывают на стоках, надо понимать этот рынок и понимать, там можно же деньги зарабатывать не только там на росте, но и на падении тоже, просто нужно знать это все. Вот, поэтому способы инвестирования разные, все зависит от того, сколько вам лет и какие у вас задачи. Вот когда вы сформулируете задачи, для чего вы инвестируете, что вы хотите получить и в какой момент времени. Единственное, с чем бы я не советовала заниматься, это с финансовыми инвестированиями типа life insurance. Да, вот этого я бы совершенно категорично не советовала делать. И это отдельный вопрос, на который мы можем поговорить, потому что это полный обман, и этого делать не нужно. Вопрос про сдачу жилья в наем. Как найти жильцов, как проверить их бэкграунд? Ну, смотрите, это вопрос очень актуальный для меня, да. Я все время это делаю. Значит, много способов есть поместить объявление о сдаче жилья. Можно разместить, у нас есть такой MLS-листинг, и он сразу дает, если туда разместить объявление, он сразу дает во все вот эти инжины, которые за ним показывают рент жилья. То есть он, поместив объявление в одном месте, ты сразу получаешь всюду, где можно, там 5 или 6 вот этих носителей разных, всюду будет это объявление. Это уже такое, знаете, это из пушки уже, когда все локальные методы не работают, тогда вот можно так сделать. Для этого должен сделать агент. Если у вас есть агент, который помогал вам покупать недвижимость за деньги или бесплатно по дружбе, но он вам может такое объявление разместить. Еще у нас есть в Америке такая штука, которая называется Craigslist. Сейчас я его напишу вам здесь. www.craigslist.org. Он даже уже это не принимает. Странно, вот эта вот ссылочка работает. А может быть, он просто не хочет, чтобы я туда линки давала? Может быть, так? Сейчас попробуем вот так его обмануть. Не, не дает. Так, хорошо. Тогда пишем сайт. Поиску жилья. Не берет. Значит, это новая мулька. Значит, теперь у нас уже этот YouTube таким образом работает, что он. А, нет, он все сюда сделал. А, это он просто мне не показал. Значит, вот я 3 раза завела сюда, да. Там есть разные сервисы, которые люди предлагают. Вот, в частности, когда вы туда пойдете, вы выбираете регион, в котором вы хотите искать, и смотрите раздел «Хаузинг». И там есть все объявления вот о ренте, какие есть. Но это такое локальное объявление, оно не стоит денег никаких, поэтому это очень удобный ресурс на местности, прям посмотреть, что сдается в наем. И, кстати, когда вы решаете, уже у вас есть вид на жильство, вы куда-то едете, да, вы можете на этом Craigslist посмотреть примерно, какие цены. Вот так. Значит, это вот по поводу того, как находятся жильцы. Теперь как проверяется их бэкграунд. Значит, они должны заполнить application, да, то есть заявление на то, что они хотят арендовать жилье, где они пишут там свои доходы, свои расходы, что-то такое они пишут. Но помимо этого у нас есть еще такая штука, которая называется кредитный репорт. И к получению кредитного репорта возможно разными способами. Например, когда вы покупаете недвижимость какую-то или машину или что-то, то эти агентства могут запросить в кредитных компаниях сразу кредитный репорт на вас. Это стоит денег. Ваш кредитный репорт покажет, что был запрос такой. И почему-то ваш скор при этом немножко падает. Ну, чуть-чуть. И это стоит денег, по-моему, $15 или $20. Вот. Но я, чтобы с этим не морочиться, да, потому что у меня нет прямого выхода на кредитные компании, я прошу людей принести свой собственный кредитный репорт. И для гражданина это бесплатно. То есть, если у вас есть кредитная карта, вы всегда можете написать на интернете там free credit report, ввести туда свои данные, и вам сделают такую общую суммарную перепись вашего кредитного репорта. И дальше вы, вот когда, например, снимаете жилье, вы можете распечатать это в нескольких экземплярах, и в каждую недвижимость, которую вы хотите снять, вот дать лендлорду вот такую бумагу, и он будет решать на основании этой бумаги, сдавать вам или не сдавать. Ну, я подхожу таким образом, что если у человека хороший кредитный репорт, если он всегда платит по своим долгам, то почему, собственно говоря, он должен не платить мне? Вот, он, в общем-то, это вопросы решаемые. Как семья распределяет свои финансы? Как откладывать себе на старость? Ну, все по-разному, понимаете? Чем откладывать на старость стрёмно? Откладывать именно деньгами. Потому что, представьте себе, у человека впереди, допустим, там 30-40 лет производственной жизни. И он говорит, вот я каждый месяц буду откладывать там $100-200, у меня накопится какая-то сумма. Но за 30-40 лет идет инфляция, и эти деньги вообще превратятся в ничто. То есть откладывать деньги именно как деньги, это не совсем правильный какой-то способ, да? То есть нужно смотреть, как кто делает. Все делают по-разному. У нас друзья откладывают на работе в 401 план, там покупают какие-то стоки. Если вы работаете на работе, то есть такая политика в больших компаниях, когда компания докладывает, например, на каждые 50% денег, которые вы инвестируете в стоки, компания докладывает, например, еще 50, а может быть, например, 80-20 или, может быть, 90-10. То есть компании, как правило, в зависимости от их масштабов, да, и от того, насколько они хотят своим сотрудникам сделать такой вот бенефит, они могут участвовать вместе с вами на каких-то паях для покупки вами там каких-то стоков. Может быть, этой компании, может, других компаний. То есть они помогают вам инвестировать. Кто-то инвестирует вот в эти стоки, кто-то инвестирует вот в пенсионные планы. Кто-то инвестирует в недвижимость, кто-то покупает золото, кто-то покупает какие-то ценные бумаги, бонды, там, облигации и так далее. Все по-разному. То есть возможностей много, и каждый в меру своего понимания и в меру экономической ситуации выбирает, какой путь ему ближе. Вот. Ну, вот таким каким-то образом. Но, как показывает практика, да, вот то, что пишут на интернете, что в итоге американцы, оказывается, 90% американцев оказывают абсолютно не обеспечены на старости лет. То есть у них кроме вот этого пенсии заработанной ничего нету. А эта пенсия, она недостаточна уже в сегодняшний день, чтобы на нее жить. В особенности, если у человека нет своего жилья. Если есть выплаченное жилье, то тогда еще может быть ничего. То есть размер этой пенсии, он колеблется, там, например, ну, от минимального проживание, значит, получается так, если человек заработал пенсию, и она выше, чем минимальный прожиточный минимум, официально определенный, да, то тогда ему дают вот пособие, если он на пенсию не заработал. А если, но при этом гражданин, а если он заработал пенсию, тогда дают пенсию. И насколько я знаю, там, по-моему, чуть ли не $900 на человека минимальный прожиточный минимум, 920, что такое, если пусть меня поправят, я точно не знаю. Вот. А максимальная пенсия может быть, по-моему, 2-2,5 тысячи, что-то такое на сегодняшний день. Но для этого нужно проработать определенное количество кварталов с определенным инкомом и так далее, и так далее. Ну и люди как-то планируют. Но те, которые попадают в этот диапазон, да, те, которые ближе вот к минимальной оплате, конечно, этих денег недостаточно для того, чтобы жить на пенсию. На выборы пойдете, как думаете, республиканцы на коне или нет? Вы знаете, я в вопросах выборов не очень разбираюсь. На выборы мы пойдем, потому что там есть некоторые локальные вещи, которые нас очень сильно интересуют, калифорнийские. Поэтому на выборы мы пойдем, и свой голос мы оставим. А вот голосовать там на такие общие вопросы, я в этом не разбираюсь и полностью доверяюсь Михаилу. Он читает это все, он разбирается, он мне говорит, вот тут поставить галочку, я ставлю галочку, и все. Вот, и то есть мы голосуем как бы двумя голосами сразу. Так, последние 2 года нахожусь в каком-то странном состоянии, постоянно нет настроения, грусть. То, что раньше приносило радость, сейчас нет. Может, посоветовать какую-то хорошую книгу или дать хороший совет? Вы знаете, я бы, Анита, сначала сходила к врачу и убедилась, что у вас все в порядке с организмом. То есть только после того, как вы сдадите анализы, убедитесь, что у вас нет никаких серьезных отклонений, ни гормональных, ни витаминов, чего-то не хватает. Потому что, как ни странно, вот мы привыкли списывать грусть и депрессию просто на состояние наших мозгов. И думаю, ой, я сейчас отвлекусь, и будет лучше. Как ни странно, есть очень много, наша физиология очень сложная. И если там чего-то не хватает, да, это все оказывает влияние на нашу грусть и на наше состояние, уже делать ничего не хочется. И иногда решение бывает очень простым, просто не хватает какого-то конкретного витамина, да, или какого-то конкретного там хромиума не хватает, или не знаю чего еще. То есть просто может чего-то в организме не хватать, и сразу настроение улучшится, и силы появятся. Если у вас все со здоровьем в порядке, и все хорошо, значит, это, во-первых, теперь уже могу сказать, немножечко заняться зарядкой, да, потому что действительно правильно подобранная зарядка, она немножко настроение улучшает, это правда, и сил прибавляет. Вот, и найти что-то для души, то есть, но это только делать в том случае, если у вас со здоровьем нет проблем, потому что, к сожалению, дефицит каких-то металлов и чего-то вы в организме не можете восполнить просто переключением своего внимания. Есть физиология, тело чего-то требует, ему чего-то не хватает. И вот эта грусть, это, в принципе, то, как наше тело сигнализирует. Эй, я к тебе стучусь, вот видишь, как я себя плохо чувствую. Мне чего-то не хватает, надо понять, чего не хватает. И книга не поможет. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Ну, видите как. 23:35. Жвачка для мозга. К сожалению, не всегда. Не всегда эта жвачка для мозга поможет. Нужно все-таки смотреть на то, что организму требует. Найдите то, что вас гложет, найдите что-то, что вас порадует. Много способов. Видите, как очень дружный отклик, но я бы начала со здоровья. Чтобы не накручивать себя, я пытаюсь думать наперед. То есть, что может случиться при данной обстановке или каком-то случае. А потом раздумываю разные варианты решения. Абсолютно правильное действие. Значит, вот смотрите, как мы тоже так думаем, американский континент, мы с вами солидарны. Значит, смотрите, Михаил Бородянский говорит, для того, чтобы снять напряженность какого-то события, разгрузить его, нужно переключить свое внимание на что-то другое. А как переключить свое внимание, если наш фокус направлен вот куда-то, и крутим мы, и крутим, и крутим, и крутим, и создаем только повышенную напряженность. Для того, чтобы это разгрузить, нужно сказать, ну хорошо, а что будет, если это не получится? Что я делаю, какой у меня запасной вариант, или вариант B, говорят американцы, да? И говорят, так, если у меня это не получится, то тогда я сделаю то-то, то-то, то-то. И буквально сказав себе это, вы автоматически энергией разгружаете вот эту вот перегрузку главного своего варианта, без которого вы жить не можете, и уносите куда-то еще. Я вам приведу конкретный пример. Грин-карт лотерея. Если вы говорите, все, у нас люди пишут, в этом году я непременно выиграю. Ну кто это может такое сказать про лотерею? Это же детский лепет, это смешно. Но если вы скажете, если я не выиграю, у меня еще есть вариант познакомиться, выйти замуж, у меня есть вариант уехать по политическому убежищу, у меня есть вариант выйти замуж, да, и я все эти варианты буду просматривать одновременно. Вы с грин-карты сняли фокус, и люди нам писали, причем потрясающие были письма, что девушка вот именно так и рассудила, и когда она уже практически, уже у нее были на мази документы на то, чтобы выйти замуж, был розыгрыш грин-карты лотереи, она выиграла грин-карту. Она разгрузила вот это событие, перегруженное эмоциями, да, когда мысли только крутятся там, она разгрузила, она ушла вниманием в другую сторону и дала возможность Вселенной поработать с ее запросом. И у нее вот так вот все хорошо получилось. Так что запасные варианты всегда да. Мы всегда за. И чем больше этих запасных вариантов, тем нам легче жить. Мы перестаем крутиться в собственном соку. Мы немножечко разгружаем энергетически эту ситуацию, распределяем свою энергию. Нам легче, Вселенной легче нам помогать, да. И, в общем-то, все складывается более таким благоприятным способом. Жить по визе туристической, сколько хочу дочери. Хотела бы узнать поподробнее. Мне ведь на границе полгода стоит. Вы знаете что? Давайте мы этот вопрос, если вам не трудно, напишите, в нашу группу в Телеграме, да, чтобы я могла потом посмотреть что-то на эту тему. Потому что это одно дело, я краем уха слышу, там то, что мне Михаил пересказывает, что сама не интересуюсь этими вопросами. Я посмотрю, какие есть документы, и напишу вам просто в Телеграме, может быть, персонально или что-то. Я просто слышала краем уха, что он запретил давать вот грин-карты по воссоединению, когда родители к детям едут, да. Раньше оформлялась грин-карта на раз, то есть это было очень легко сделать. Вот наша это сватья, да, это мать нашего зятя. Она приехала, они заполнили бумажки, через 3 месяца у нее была грин-карта. Сейчас вроде бы Трамп отменил, но точно я вам сказать не могу. Но он отменил это в том смысле, что вида на жительство не дают. А так говорит, ну приезжайте в гости и живите. С визами, там, может быть, просто визу можно продлять автоматически, я не знаю. Может быть, нужно выехать и заехать снова, я тоже не знаю этого. Но я посмотрю, если вы мне напомните. Добрый день, Светлана. Можете ли дать какой-то совет, как помочь мужу не переживать и не убиваться из-за проблем, вещей и ситуаций, которые он не может изменить или контролировать? Меня пример брать не хочет. Вы знаете, что все люди разные, и все люди переживают вещи так, как они переживают их. Недавно мы столкнулись, собственно говоря, история была такая. В Телеграме кто-то написал, слышал ли кто-то про дизайн человека? Я не слышала никогда. А потом второй раз услышала, когда кто-то вот в нашем разговоре уже с живым человеком упомянул, о, а я делал дизайн человеком. Я тут же заинтересовалась, потому что у меня уже кликнуло на знакомое словосочетание. И оказалось, что есть женщины в Беларуси, которые делают дизайн человека. Я еще должна разбираться с этим, что это такое, вот как целостное понятие, что туда входит. Но у нас было одно, как если у нас это называется, ридинг, да, одна сессия, где мы обсуждали что-то. И вот интересные вещи она рассказывает, что вот эти вот вещи, не переживать, не убиваться и так далее, они обусловлены чем-то таким внутри вас. Тем, что вы не можете изменить. Но вы можете изменить свое отношение. И, в общем, понимаете, мне очень трудно сформулировать сейчас что-то, потому что у нас всего была одна встреча, и у нас у самих тоже вот такого рода проблемы. Но, во всяком случае, полезно знать, что какие-то вещи разруливаются с помощью вот этого вот дизайна человека и посмотреть, где кто вам может помочь. Может быть, мы с этой Оксаной сделаем какой-то прямой эфир, она что-то расскажет поподробнее. Но, к сожалению, у нас не было возможности обсуждать, что это такое дизайн человека. Она просто говорила какие-то вещи, вот, которые у нас имеют место быть. Вот, поэтому это вопрос сложный, да. Кому-то сказать, не переживай, это для него не решение проблемы, если он переживает. Найти какие-то механизмы, которые помогут ему меньше переживать. Вот эта задача. И эта задача очень индивидуальная. И вы можете со своей колокольни даже не понимать, что у супруга творится в силу его специфики, в силу его рождения и так далее. Это очень сложный вопрос, но интересный. А примером тут мне не получится. Хочется, конечно, чтобы мы-то идеальные, конечно, чтобы все делали как мы, и было все легко. Надо просто ему как-то доказать, что негативно. Ничего не получится доказывать. Это идет от нутра. Ничего не получится доказывать. Да. Примеры, случаи жизни. Но понимаете как? Психотерапия в виде примеров, да, она работает, конечно, да, мы можем убеждать, мы можем вовлекать, да, но это уже какие-то психологические какие-то вещи, безусловно. Но очень трудно перебороть вот вещи, которые нам даны от рождения. Да? Некоторые легче встраиваются, потому что у них предпосылки есть какие-то внутренние к этому, некоторые сложнее. И вопрос, конечно, может быть, к психологу правильному пойти, может быть, вот этот вот дизайн человека послушать, может быть, астрологию послушать, но понять, где причина. То есть, чтобы найти ключик, нужно хорошо понимать механизм. К сожалению, если дверь закрыта, и ты будешь просто тыкаться любым ключом, пытаясь ее открыть, скажешь, вот, ну, этот ключ же вот мою дверь открывает, что он это не открывает? Ну, вот не получается так. Хотя хочется. Как вы выучили язык? Может, есть какие-то советы? Ну, вот мой совет такой, я его уже говорю из видео в видео, но я понимаю, у вас нет времени смотреть особо. Мой совет такой, язык учится на одном фильме. Не путайте, пожалуйста. Это не значит смотреть телевизор с утра до вечера, смотреть разные передачи, когда вы ничего не понимаете. Нет. Берется один единственный фильм, который вам нравится. И вы его смотрите до опупения, до тех пор, пока вы уже все реплики знаете за этих актеров. Более того, вы делаете MP3-файлы со звукового ряда этого фильма. Вы слушаете это в машине и пытаетесь проговорить те же самые реплики. Когда у вас этот фильм уже будет буквально стоять перед глазами, и вы будете все реплики говорить, вы с удивлением заметите, что в вашей обычной жизни, во-первых, вы начинаете слышать чужую речь, во-вторых, из вас выходят готовые фразы вот прямо целыми шаблонами. Я бы так делала. То есть уже наш опыт показывает, что это работает. Для детей это один мультик, например, да? Ну, желательно взять не полную ерунду, не междометие, а все-таки текст какой-то есть, да? И для себя тоже взять один фильм, который вам интересен. Вы должны этот фильм смотреть и смотреть, смотреть до тех пор, пока вы все фразы за актерами, они у вас не будут вылетать еще раньше, чем они произнесут. Ну, естественно, вы понимаете каждую фразу, вы понимаете каждое слово. И вот такой вот этот трамплин к пониманию языка, вот через один пример, через один какой-то фильм, это вот будет такой вот трап, который вам поможет войти в язык, и вы начнете слышать его, слышать и говорить. Муж и жена могут подать только одну заявку на грин-карту или каждый по отдельности указав не супруг. Конечно, каждый в отдельности по месту рождения. И муж может свою подать, и жена свою. То есть получается две заявки на семью. Есть ли в США какие-то сайты, где врачи консультируют онлайн? Ребенку требуется операция на сердце, хотели бы проконсультироваться с американским врачом. Ну, смотрите, если вы не живете в Америке, у нас внутри страховки, да, вот когда у нас есть страховка какая-то, у них есть веб-сайт. Такой портал, куда можно зайти, и, владея страховкой, я могу попросить какую-то встречу с врачом. По операции на сердце вряд ли он будет консультировать, то есть они не смотрят там никаких анализов, ничего, они просто назначают какую-то встречу, и ты говоришь, вот у меня прыщик выскочил, вот что мне делать от этого прыщика? Он может выписать лекарство и отправить его в какую-то аптеку. Вот это то, с чем мы сталкивались. Конечно, никакие серьезные консультации по скайпу, тем более, если у вас нету страховки, никто вам делать не будет, потому что это все стоит денег. Вот, и заочно никто не будет делать. То есть я не уверена, есть ли такие сайты, которые заочно для людей из других стран делают такие консультации. Не знаю. Можно пошуровать интернет и посмотреть, бывает ли такое. У нас сейчас стал такой новый вид медицинской помощи, может быть, эти врачи практикуют, не знаю. А когда врач, он не берет страховки, а он говорит, я буду вашим домашним доктором, я хочу за свои услуги, например, условно говоря, $2000 в год человека, за эти 2000 вы можете ко мне обратиться там 15-20 раз по телефону, я всегда буду на связи, вот мой телефон, вот мой мобильный, вот-вот-вот, и если что-то экстренное, вот я всегда на связи. И люди охотно пользуются, да, он может выписать направление на анализы, он с вами будет говорить, когда придут анализы, можете к нему прийти, он подробно с вами эти анализы все обсудит. Очень многие люди пользуются, потому что когда приходишь к врачу просто на прием, они дадут тоже направление на анализы, но дальше они эти беглые анализы смотрят 10 минут. То есть там у них поток идет, и никто с тобой час не будет разговаривать подробно, никому ты не интересен. Но вот сейчас такая форма тоже приобретает. Поэтому если найти такого врача, который берет какую-то фиксированную сумму, то я думаю, что ему все равно откуда эту сумму брать, из-за границы или из Америки, но это мои догадки, я не знаю. Так. Каждый по отдельному заполнит заявку на себя, на меня, моя заявка выиграла. Слушайте, я вас поздравляю. Так. Помогаю оформить анкеты на грин-карту. Ну, вы знаете что, вот Михаил говорил, что как-то нехорошо обращаться к кому-то, кто оформляет анкеты, потому что один раз вы обратились, даже, допустим, вы заплатили деньги, вот я вижу, люди довольны, у вас нет никаких гарантий, что этот человек на следующий год не оформит на вас заявку, если в этом году вы пролетаете, а вы не зная, и даже не даст вам знать, а вы на следующий год тоже оформите, и вас дисквалифицируют за то, что две заявки. Поэтому вот Рассел Делиев, я бы как-то не делала вам рекламу здесь. Подскажите, пожалуйста, после выигрыша грин-карт на собеседование откажут или нет, если второй книжки записи семилетней давности, то есть высшее образование, спасибо. Вы знаете, я не думаю, что они смотрят на трудовые книжки, ведь в Америке же нет трудовых книжек. Они спросят, чем вы занимаетесь, что делаете, но вы же чем-то занимаетесь, или вы 7 лет ничего не делаете. А потом отказать или не отказать они могут в любом случае. Это как бы... Да, друзья мои, здесь идет торговля, и, в общем, мне это не нравится. Вот Russell Deliff, давайте мы не будем, пока я вас не это забанила, здесь рекламироваться. Да. Демократам уже бомбы по почте присылают. Понятия не имею. Это как бы... Тут, знаете, такой стрёмный вопрос. Проблемы со щитовидкой, да. Боюсь неправильно заполнить. Внутренний ребенок, детские травмы. Была у меня депрессия и усталость. Дал анализы, оказывается, гепатит ТТБ. Ого. Курс инъекции, снова все нормально, почти что. Но видите как, да, конечно, сначала нужно проверяем, все ли в порядке с телом, потом уже работаем с головой. Если только с головой начинать, могут быть всякие сложности. К врачам все-таки надо ходить иногда. А можно ли учиться в колледже и работать? Если вы имеете в виду Америку, то и у вас есть разрешение на работу, потому что не всегда при разрешении на учебу есть разрешение на работу. Я знаю, что на мастер-программах им дают какое-то разрешение на работу, а при undergraduate я не уверена. Но если есть у вас разрешение на работу, конечно, очень многие американцы, они именно так и делают. Они работают, берут вечерний класс или, наоборот, днем учатся, берут работу по вечерам. А морякам трудно получить визу в Америку. Морякам не знаю. Я знаю, что плавают сюда. Я знаю, что очень много людей, например, из Одессы, они подряжаются вот на эти круизы, там по команду. Они полгода плавают, полгода находятся на берегу. Но и они могут выходить в те места, где они пришвартовываются, но именно визу туристическую, я не знаю, как им сложно получить или нет. Так, замуж к нам, а нам, мужикам, а вам жениться. Не говоря уже о том, что Трамп, он грозится отменить эти однополые браки, но такая возможность тоже существует, но это шутка. Так, тут есть моряки. Я моряк, но смотря как и куда, если на работу, там транзитная есть. Да, вот эту транзитную визу дают. А по приезду в США человек через какое время дадут кредит на дом? Определенно, какие сроки, какой будет перезвон. А вот смотрите, это, в общем, не зависит от сроков, это зависит от ваших заработков. Если вы приехали, в наше время такое сколько угодно было, человек нашел работу через 3 месяца, экономика хорошая, он нашел работу, жена нашла работу, да? Все находят работу, все хороший стабильный инком, и еще есть хороший down payment. Хороший down payment – это то, что предварительный взнос. Считается процентов 20. Ну, у нас, конечно, цены запредельно сумасшедшие, да, то есть я не рассматриваю Калифорнию. Но, например, если в Аризоне дом стоит, например, там 150 тысяч, да, то 30 тысяч down payment, наверное, если у вас есть, то это будет хорошо. Да? И заплатив, я даже знаю такие вещи, что если человек вообще без кредитной истории, и он вообще только-только приехал, и ему нужно взять заем на дом, то если он дает 50% первый взнос, то ему дают кредит, даже если у него нет работы. Ну, нужно дать 50%, нужно эти деньги иметь. А вот, потому что для банка важно, может ли он собрать деньги в случае чего. Допустим, человек перестает платить. И все-таки, если у него 50% предоплаты есть, да, то уж свои-то деньги он вернет, 50%, даже можно не сомневаться. Поэтому он более сговорчивый, охотно дает заемы. Будем в LA на Новый год. Посоветуйте, пожалуйста, где лучше его отметить. А вы знаете, что у нас же Новый год не такой прям праздник-праздник. В Новый год вот именно куда-то ходят, в какие-то рестораны или в какие-то театры. Очень часто в оперных театрах там устраивают такой фуршет и банкет. Я не знаю, как там в Лос-Анджелесе, где и что бывает, но это на самом деле заранее нужно покупать билеты. И билеты не дешевые, они могут стоить и 150, и $200 на человека, там, чтобы выпить бокал шампанского, там будет все красиво украшено. Вот, может, где-то можно и подешевле. Мы когда-то праздновали Новый год в штате Коннектикут, гостили у наших друзей и ходили, праздновали Новый год в музей. Вот музей сделал такой вот, они открыли музей, всюду красивые картины, сделали такой фуршет, какие-то закусочки небольшие, все ходили так вот, красиво оделись, там был еще маскарад, нужно было маски одеть. Вот, в общем, довольно скучно было. Оно было красиво, потому что так было обставлено все, но по содержанию было скучно. Потому что все были чужие люди, никакой вот такой тусовки не было. Мы там были вчетвером вот с нашими друзьями. Ну, так посмотрели на других, костюмчики так это, примерили, масочки, маскарад, ну, не более того. Не то, что это, знаете, показывают как вот балы, и там такое веселье и фан. Но это было типа балы, но фана не было никакого, было скучно. Можно про визу F1. F1 виза дается специальным учреждениям. У нас вот как учебному учреждению мы не даем визу F1. Эта виза позволяет после окончания учебного заведения иметь practical тренинг, что неплохо. То есть это разрешение на работу, за время которого человек может начать получать грин-карду, если employer очень нравится. Ну, во всяком случае, имеет шанс задержаться в Америке. Но для этого учреждения должна быть способность давать вот эту визу F1. Там заполняется целая куча бумаг, оно должно быть лицензировано. У нас этого нету. То есть, если вы имеете в виду нашу школу, у нас мы этого не делаем. Чем кончилась история с замужеством девушки, грин-картой, разбитым сердцем? А мне напомните, я не помню, что эта история такая была. Не знаю, о чем речь. Что бы вы посоветовали привезти как сувенир для друзей, которые живут в США? Вы знаете что? Я не знаю, важно же сувенир, чтобы было близко тем людям, да, вот нам все время привозят, Михаилу шляпы привозят, да, там, у него целая коллекция уже шляп, некуда их девать, но он любит шляпы, вот это ему как бы бальзам на душу, а так вот надо смотреть, что... Я знаю одну девушку, ей уже 2 года визу невесты не открывают. Она уже и сына родила мужа, он приезжает часто. Я подозреваю подвох, может, он и не запрашивает. Может быть, вообще-то виза невесты, знаете, она дорогая. Там, по-моему, 1005 нужно внести денег не одним платежом, а там за разные. Где-то за визу, где-то там фи какие-то. Может, он и не запрашивает. Не может быть такого 2 года, это очень долго. Да, в США можно все найти, это правда. В США можно все найти, даже советскую военную форму, на удивление. Со здоровьем вроде все хорошо, да и спортом занимаюсь, пересмотрю рацион, может и правда витаминов не хватает. Но на витамины тоже можно тесты сделать специальные, они покажут, каких витаминов и, самое главное, минералов может не хватать. Вот, и вы знаете, на удивление, вот начинаешь принимать минералы, чувствуешь, да, как-то чувствую себя лучше. Веник березовый привезти, они душистые получаются. Я думаю, что у нас здесь можно купить березовые веники. Мы были вот у нашего приятеля на даче, у него, к сожалению, в этот день баня не работала, там что-то у него по электрике. Но он заготовил веники специально к нашему приезду, такие молодые, из молодых берез. Так что я думаю, что тащить целый веник через весь мир, это как бы не имеет смысла. Посоветуйте фильм «Пли». А, фильм для изучения языка, если идет речь. Вы должны сами найти себя. Этот фильм должен вас радовать. Этот фильм должен быть вам интересен. Вы должны, потому что вам придется смотреть его долго. Вам придется смотреть его много раз. И очень важно, чтобы он не вызвал у вас уже отвращение. Поэтому это очень индивидуальный вопрос. На свой вкус. Возьмите «Форест Гамп», возьмите «День сурка», возьмите все что угодно. И старые, возьмите хорошие такие оскаровские фильмы, которые не нудно смотреть. Возьмите «Унесенные ветром», наконец. Любые фильмы, но вам придется его смотреть долго-долго-долго, пока вы не вникнете во все эти монологи и диалоги. Смысл этого всего, чтобы вы научились различать слова в предложениях и слышать это на слух, и видеть глазами, и проговаривать, и вот это вот путь, через который будет вхождение в язык. Дизайн человек, интересно, спасибо, будем продолжать стараться понять причины изменить свои отношения. Да, понимаете, в этой жизни ничего просто не дается, приходится над всем работать и ковырять. Где проходит лечение больные? Ну, смотрите, у нас больные диабетом не лежат в стационарах. Они проходят, вот у Михаила диабет, и уже много лет он наблюдается у эндокринолога. Раз в 3 месяца у него визит к врачу. Каждый визит к врачу сопровождается тем, что он накануне сдает анализы, и врач смотрит текущее состояние дел и дает какие-то назначения и расспрашивает, там что-то смотрит, ноги обязательно, да. У нас такие больные в стационар не лечатся. Значит, если нужны, например, инъекции, то он выписывает эти инъекции, человек себе их делает сам. Вот, поэтому это фактически просто найти хорошего эндокринолога, которому вы доверяете, потому что, к сожалению, так вот жизнь показывает, что сложно врачам доверять, поскольку они находятся в очень тесной зависимости от фармацевтических компаний, и компании их всячески поощряют выписывать те или другие лекарства. И порой бывает, что они выписывают лекарства, у них есть выбор, например, да, но вот за это лекарство им поощрение будет, они выписывают эти лекарства. То есть тут нужно очень ухо востро держать и не принимать того, чего, может быть, и не нужно. На YouTube спрашивают, адрес в анкете указывают, в каком штате мне выдадут дом. Адрес в анкете указывать, в каком штате мне выдадут дом. 8 детей многодетной семьи обязаны выдать дом по приезду. Опа! Это вообще бред сивой кобылы. Дом вам выдадут, размечтались. Тут социализма мало. Мало, он это самое, никакой восьмидетной семье никакого дома не выдадут по приезде. А кто вас пустит еще с 8 детьми? Непонятно, нет, не знаю. Да, наши людей все им должны. Ну, дети это инвестмент, конечно, они все вырастут, они работать будут, но со временем, но осталось только въехать, непонятно как. Анализ делать. Психоанализ это не лечение, да. И анализ, и психоанализ это не лечение. Да, это правда. Психоанализ это способ избавиться от проблем, если со здоровьем все в порядке, с физическим здоровьем тела. А в США в дружбе особо нет опор на гендер и возраст. А, вы знаете, важно все-таки, понимаете, как? Все-таки дружба в России сейчас, наверное, изменилась все. Но в наше время, когда так мало было всевозможных сервисов, которые помогали людям просто выживать, то есть, например, нужно переехать с места на место, и не было места, где нужно было пойти грузчика взять. Это была целая проблема, нужно было пьяных грузчиков возле магазина ловить и договариваться с ними частным образом. С машиной были проблемы, перевозки сделать. То есть не было сервисов таких. И поэтому дружба в очень многом строилась на принципах помощи реальной, да? Я сегодня помогаю тебе, завтра ты помогаешь мне. И это помогало людям выживать. Ну, так исторически было, да? Вот. Поэтому в Америке, конечно, по-другому. То есть, если отмести от дружбы все вот эти вот налипшие сервисные услуги и оставить только чисто дружбу, то получается, что дружба – это некоторая духовная близость. Да? Вот есть какие-то темы, на которые я могу поговорить с этим человеком. И мне эти темы важны, и этому человеку эти темы важны, и у нас духовная близость. Поэтому, собственно, в дружбе и остается вот этот элемент духовной близости. Я с этим человеком отдыхаю, мне с ним комфортно, мне с ним интересно, и ему со мной комфортно, спокойно, интересно, и это меня не грузит. Все остальные дружбы, они все отметаются, да, вот этот человек мне полезен, у него много денег, у него много связей, у него много блата, вот это все уходит, потому что здесь это не имеет смысла никакого. Поэтому именно, да, я очень часто вижу, что люди встречаются, и разновозрастные, да, и друзей заводят, и те, кто им ментально близок. И для возраста, в принципе, же нет границ никаких. Если близость ты чувствуешь, да, какое-то влечение, значит, оно есть. Вот. США все буквы огромные. Да, лучше не учиться, нигде не работать, хотя трудно найти такую работу. Ну вот это неправда, понимаете? Дело в том, что ну а как, не учиться и нигде не работать? Ну а чем заниматься-то? Вот люди, знаете, я вот иногда слышу такие вещи. Ой, я вот не хочу работать, я не хочу. Дело в том, что у нас мозг приспособлен для того, чтобы что-то делать. Мы сами приспособлены находиться в какой-то деятельности. Если человек не ходит на работу, это не значит, что он ничего не делает, но у него должно быть место, где он прилагает свою активность, где он прилагает свои силы. Это может быть в семье, да, и труд домашней хозяйки, и если это мать сидит с детьми, это тоже она все время в деятельности. Но вот ничего не делать, да, то есть вообще ничего, а чем тогда заниматься? Это только ложиться в гроб и помирать, и все. Очень важно же и мозги, и себя чем-то занимать. Текста в чате поубавилось. Да вот нет, вот показывает. 591 человек нас сейчас смотрит, несмотря ни на что. Приятно вас слушать. Скажите, можете ли проявлять участие в лотерее на получение визы, продление визы США? Ой, ребята, это я не могу сказать. Мне бы очень хотелось ответить, но я не могу. Хороший писатель – это редкость, если он еще и буквы правильно складывает, слова знакомые проявляются, смысл гуляет, вот где чудо. Да, вообще, да, соглашусь, очень сложно найти. Опять же, мы в литературе пытаемся найти, но если не стопроцентную близость нашему вот менталитету, да, то хотя бы какие-то вспышки. Я вот сейчас слушаю аудиокнигу, там какая-то женщина, вроде бы это НЛП, там в общении, но какая чушь вообще откровенная. Просто я слушаю, она мне играет в машине каждый раз, когда я еду, но настолько примитивно, настолько у меня нет внутреннего клика с этой книгой, хотя мне ее порекомендовали, что просто вот просто трата времени. Где проходит курс лечения? Это же уже было. У нас нету курса в лечении. У нас диабетики принимают лекарства просто. Виза для Шумахера, следующий вопрос. Можно ли жить в Америке без медицинской страховки? Я бы не стала. Понимаете, какая штука? Совсем без страховки жить опасно в каком смысле? В принципе, все текущие какие-то отклонения, если они не серьезные, люди, в принципе, этим занимаются сами. То есть мы не ходим к врачу по каждому чиху, как мы привыкли делать это в России. Ищут альтернативную медицину, иглоукалывание, массажи, этих эзотерические какие-то вещи. Но если что-то серьезное, если, не дай бог, серьезное отклонение со здоровьем, если нужно хирургическое вмешательство, это стоит очень и очень больших денег. Поэтому человек может повредиться, в машине разбиться, вот какие-то сложные вот эти вещи, и вы без страховки попадаете на огромные суммы. Запредельные суммы просто, если нужно какое-то серьезное вмешательство. Поэтому страховка, она на то и страховка, знаете как, чтобы спать спокойно. То есть можно взять emergency страховку, которая не покрывает ежедневные там походы к врачу, а покрывает только emergency. Но спать спокойно в том смысле, что в случае чего, так у вас вот тут проплачено, и ничего серьезного для жизни с вами не случится. Были ли вы с Михаилом в Лас-Вегасе? Имеет ли смысл быть там 4 дня? Будет ли чем заняться, чтобы посмотреть, кроме казино? Вы знаете что? Там вообще очень интересно, конечно, да. Заранее побеспокойтесь, купить билеты на всякие самые крутые шоу. Вот, потому что туда билетов не достать ни в какое время года. Это нужно заранее заказывать, там билеты меньше $100 и не стоят. Значит, во-первых, на 4 дня вы можете каждый вечер ходить на всякие шоу. Это первое. В течение дня вы можете ходить, понимаете, казино это просто как место, да? Приложение. Но на самом деле там безумно красиво, там можно просто ходить и смотреть в Лас-Вегасе вот этот вот стрип. Там построены типа как в миниатюре гостиницы в виде там столиц мира. Да? Там есть Венеция, там есть Париж, там есть что-то еще. И ты просто приходишь, как попадаешь как бы в другую страну. Тогда просто имеет смысл ходить и смотреть это все. Это очень интересно. И 4 дня, у вас будет полно времени. Главное, чтобы в гостиницах не жарко и не холодно, да? Потому что зимой, например, там вечером очень холодно, а днем тепло. А летом так там просто безумно жарко. Все-таки это пустыня. Но я думаю, что вы очень хорошо время проведете. Там есть буфеты дорогие, такие очень шикарные буфеты. Сейчас они подорожали, когда-то они стоили там 25 рублей all you can eat, и там просто невероятное количество всего, и включая шампанское, и что-то такое. Сейчас, наверное, там изменилось все. Но это вообще прикольно, сходить на шоу, там самое лучшее шоу в мире. Это проходит в Лас-Вегасе. Я живу не в Америке, но хочу купить дом в Америке. Будет ли проблема взять кредит, имея 70% кэш, и проблема записать его на своем банке, не живя у вас? Да, вы можете. Более того, вам нужно открыть счет в банке, и вам можно даже открыть вот не Social Security, а специальный номер, который не дает вам права на работу, он дает возможность платить налоги, потому что если вы дом будете сдавать, у вас будет идти доход, то с этого дохода вы должны заплатить налоги. Имейте в виду, что у нас для иностранных владельцев недвижимости отдельные налоги. И они выше, чем для людей, живущих здесь. То есть я просто знаю, мы покупали самую первую кондо, а человек продавал его из Китая. То есть он купил это кондо для своих дочек, которые учились в Стэнфорде, выучил одну дочку, выучил вторую дочку, дочки все выучились, и он решил его продать. Так его при продаже обложили еще дополнительными налогами, которые за вывоз денег из страны, которых у нас здесь нету для людей, которые здесь живут. А, простите за скромность, а на какой улице в Киеве жили? На Пушкинской, Пушкинская 10, квартира 8. А мы там были. А, там даже в нашей квартире живет родственница, нашей приятельницы, но она не захотела нас пустить в квартиру, поэтому мы только посмотрели на окошки, как-то все это смотрится очень странно, люди понастроили балконы в том месте, где их никогда не было, такое ощущение, что эти балконы сейчас попадают, я уж не знаю, там рассчитывал кто-то эти стройки этих балконов, они налепились, как вот эти ласточкины гнезда на вертикальной стене. Всем привет, в Астане час ночи. Привет, привет. Спасибо за ценную информацию, Светлана, очень добрый, светлый человек. Красный вектор 89, принятие 50. Что это означает? Это означает, что перед вами открыты все дороги, и нужно понимать это все и найти свое место, куда вы можете идти вперед с высоко поднятой головой, и за вами народ потянется. Семья ли, друзья ли, или толпа ли. Можете идти на YouTube, тоже народ соберете. Так как процент выигрыша невысок, готов жениться и отдать себя мужья молодой, красивой, богатой американке, а себе красавец-мужчина в полном расцвете сил. К туалету приучен, руки, голова на месте. К сожалению, этого недостаточно. Но вы можете прийти в нашу группу, да, и это самое написать, может быть, кто-то и клюнет. Да. Да. Как часто включаете отопление в доме? Какая температура в доме, если не включать? Спрашиваю, потому что интересно, как в новых домах США с этим. Мы живем в старом, 40-летнем, и холодрик ужасно. Значит, вот смотрите, у нас дом старый. Причем вот эта часть дома, где мы находимся, она построена в 49-м году. Что это значит? Это значит, мы вам показывали на нашей стройке, что в доме стоят стады, снаружи там набит сайдинг и лежит штукатурка, а изнутри набит шитрок, и изоляции в стенах нет. Соответственно, эта стена вообще никакая, она чисто внешняя, такое производит впечатление стены, но она никакая. И у нас сейчас, вот буквально второй день, ночью стало реально холодно. Я думаю, может быть, градусов 8 тепла было. И в спальне у нас холодно, мы на ночь отопление не включаем, хотя у нас есть подогреваемые полы, и, наверное, может быть, уже имеет смысл в спальне, в новой части дома их включить. Что касается старой части дома, вот я пришла утром в офис, и здесь холодно было, по Фаренгейту 66 градусов, это где-то градусов 16, наверное, по Цельсию. Было холодно, я включила отопление, поставила на 20 градусов, 21. Оно нагрелось, сейчас даже этот хитер не работает, сейчас вполне комфортно, ни холодно, ни жарко, отлично. Но на ночь я не люблю, когда дует вот этот вот хитер. Во-первых, он высушивает очень воздух, спать невозможно, поэтому в спальне мы сделали отопление в полах. У нас там проложены трубочки, по которым гоняется горячая вода. Вот, если вечером нужно включить отопление, там немножко, может быть, как-то холодно и подогреть чуть-чуть, то у нас есть хитер, его можно перед сном включить немножко, потом выключить, а ночью, например, на уровне тех же 66 градусов поддерживается температура вот этими полами, потому что в спальне мы любим, чтобы было прохладно, а уже в самом туалете при спальне мы любим, чтобы было тепло. То есть вскочил с кровати, так оно холодно, а забежал уже в туалет, как и теплый туалет, это предел мечтаний, да? Так вот, в туалете тепло, а в спальне холодно. Юрий Ляхари, история человечества. А вы знаете, я против того, чтобы советовать книги. Во-первых, я очень плохо запоминаю названия книг. Я их читаю, знаете, одновременно несколько книг. Тут почитала немножко, тут немножко. И плохо запоминаю. Поэтому я никому ничего советовать не могу, потому что интересы у всех разные. Меня интересуют одни вещи, вас интересуют другие вещи. Как это можно вот кому-то что-то советовать? Если бы я прочла какой-то бестселлер такой, знаете, художественный. О, вот каждый это должен знать. А так я читаю. Тут я читаю по питанию, да. Тут я читаю по генетике, тут я читаю по психологии. Вот сейчас я посмотрю, что такое вот этот вот дизайн человека, понимаете? Это будут какие-то такие не самые популярные книжки, и как я могу их советовать, я даже сама название не помню, честно говоря. Так, читаю, вот где-то нахожу что-то такое, где-то даунлодаю. Опять же, у нас же сложно купить эти все книжки, я смотрю, что есть на интернете, что я могу даунлоднуть и читать с компьютера. Спасибо вам за мудрые советы. Поставил цель работы в КИИ. Закончил вашу школу. 6 месяцев в активном поиске. Надо попробовать идти до конца, но за каждый может не мое это было. Было такое, как у вас. Понимаете, какая штука? Вот я же тоже была тестировщиком в свое время. Но у меня получилось так, что мне все нравилось. Мне было прикольно, особенно в самом начале. Я сказала, надо же, вау, слушай, это почти как программирование, а мне всегда хотелось куда-то вот поближе к компьютеру, да? Но так вот все просто. И в особенности, знаете, когда я занялась автоматизацией, тогда автоматизация была не чета сегодняшней, намного все было проще. Там был язычок типа Basic, и можно было это все делать. От этого я просто тащилась, мне все это нравилось. Если у вас нет вот этого элемента тащиться, да, ну, протестируйте себя, поймите, вообще ваше это или не ваше. Потому что сам факт того, что вы 6 месяцев не можете найти работу, ни о чем не говорит, да. Может быть, нет работы, может быть, у вас плохо составлено резюме, может быть, вы неправильно отвечаете на телефонное интервью, может быть, миллион причин, по которым у вас не состоится нахождение работы. Но вопрос, нужна вам эта работа и ваше ли это направление, это совершенно другой вопрос. Это не связанные вещи. Одна вещь – это поиск работы, а другая вещь – это призвание. Разберитесь с призванием, да? Дайте туда энергию, поймите, если это ваше, вы идете с хорошим настроением, вы понимаете, что это ваша работа придет. Если вы говорите, а надо ли оно мне вообще, вы забираете оттуда энергию. И это вот чувствуется работодателями и агентами, и никто вам не звонит. Разные вещи. С одной стороны, направление поиска работы, с другой стороны, разобраться с собой, нужно ли оно мне. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, неужели женщины 50 плюс совсем уже не найти другой работы на миграции, кроме как работы няни и сиделки? Понимаете как, Галина, вопрос же в том, есть ли у вас право на работу. Я не говорю, что в 50 с плюсом работу найти нельзя, вплоть до того, что в 50 с плюсом можно пойти тестировщиком. Вопрос в том, есть ли у вас легальный вид на жительство и право на работу. Потому что без права на работу надо смотреть такие вещи, где платят наличными. А как человек может работать без права на работу? А если у вас есть право на работу, то вариантов, конечно, значительно больше. Мы после войны на бульваре Шевченко. Сегодня заполнил форму на грин-карт и не смог перейти на вторую страницу. Что такое? Нет, я никогда форму не видела, поэтому не могу сказать. Заполнять еще раз, пока не выдаст код. Может, есть ошибка, поэтому переходит. А Сакраменто? Очень дешевое жилье. Подозрительно, Даша. Вы знаете что? Сакраменто очень многим людям нравится. Там живут очень много религиозных людей. Кого-то это напрягает, кого-то наоборот. То есть это своеобразная русскоязычная огромная община, которая повязана религиозными вот этими связями. Они внутри своих общин помогают очень сильно друг другу найти работу, и как-то вот на первом этапе, где-то нелегально, они помогают нелегально, человек должен входить к ним в общину. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но вас никто не заставляет. Вы можете сказать, я хочу жить в Сакраменто, но в общину ходить не хочу, тогда как бы вам никто не помогает, но и никто не мешает. Там действительно недвижимость дешевая, но понимаете, она всегда была намного дешевле, чем в долине, потому что там было намного меньше айтишной работы, но она растет. Вот сегодня там уже там средний дом стоит 250 тысяч, а когда мы приехали, стоил 60. Понимаете? То есть там все равно растет. И там появляются айтишные работы. Вот у нас знакомые сейчас жили сначала в Сакраменто, пока не получили разрешение на работу. Потом приехали в долину, поработали. Сейчас говорят, тут так дорого, мы поедем обратно в Сакраменто. Там то ли удаленно работать, то ли там есть офис какой-то. И будем там недвижимость подкупать, потому что она в 5 раз дешевле. Поэтому я бы так от Сакрамента не отмахивалась. Единственное, что там, конечно, жарковато. Вот, может быть, там где-то поближе к каким-то озерам или на Хиллс, может быть, не так жарко, а летом там жарко, как реально в хорошей такой сауне. Штаты с теплым климатом, где меньше сейсмическая активность. Вы знаете что, у нас считается, что у нас есть сейсмическая активность, но последнее землетрясение такое серьезное, да, у нас все время потряхивает чуть-чуть, никто даже не замечает. Но было там в каком-то 92-м году, что ли, в Лос-Анджелесе, когда там все посыпалось. Поэтому это как бы не то, что там тебя трясет каждый день и все обрушивается, это не так. Теплый климат и стабильная ситуация в Аризоне, это пустыня, там реально тепло, и в Аризоне сухо, то есть это хорошая такая сауна. Зимой в Аризоне вообще потрясно, то есть лучшее место, я просто не знаю, климатически. Там зимой ходят с коротким рукавом, вот, ночи прохладные, может быть, там тоже до плюс 5. Вот, но летом жарко, там по Фаренгейту 110-120 градусов, жарковато, вплоть до того, что они, когда машину подходят открывать, если нужно за ручку взять, то что-то нужно простелить, чтобы не обжечься. Вот, хорошие кондиционеры в домах, то есть в домах нормально, и вечером более-менее прохладно, то есть в Аризоне даже зимой вечером можно гулять на улице, это тоже очень существенный фактор. Вот. А что касается Техаса, да, там тоже скорпионы ползают, всякие такие ползучие, но нет комаров, потому что сухо очень. А в Техасе есть и комары, и ползучие, и все, и вообще за дверь дома выйти невозможно. Даже если бэкьярд есть, все равно как-то использование его никакое, потому что там сидишь, и тебя кусают, жалят, и в общем. Вот. Так что я бы на сейсмическую активность не очень это самое, как бы, обращал внимание. Мы не были в Норс-Каролайне, но вот некоторые люди пишут, что неплохо там, в особенности на холмах, там у них есть даже айтишный какой-то такой регион, где компании есть и работа есть, и пишут, что там, в общем-то, довольно-таки дешево. Некоторые люди отсюда переезжают туда очень довольны. Сакраменто уже жилье не такое дешевое, рент в хорошем районе за два бедрума 1300-1600. Ну да, но сами дома где-то 250-300 еще пока. Раньше было время, знаете, было время, когда мы приехали в 90-й год, там дома были по 60 тысяч. И народ из долины, а в долине было по 300. И они кинулись туда скупать эти дома. Потом был очень серьезный кризис 90-го года, все это упало еще ниже, и люди начали избавляться, уже продавали за бесценок. А сегодня это все выросло. То есть весь вопрос в том, что взяли бы за 60 и держали бы все это время, сдавали уже за сколько не сдается. И сегодня эти дома уже стоят 250-300 тысяч. Есть ли дискриминация по возрасту при приеме на работу в США? Или люди работают до пенсии в одной компании, огромный день спустя 20 лет карьеры, хотя могут не соответствовать? А вы знаете что? Вот то, что я замечаю, официально, конечно, дискриминации нет никакой. А людей, которые работают всю жизнь в больших компаниях, их есть, но их очень мало. А в основном все-таки у нас долина такая динамичная. И, то есть есть, наверное, в Америке компании, где люди там, вот Maytag, да, это единственное место работы, там порядка тысячи человек, они пришли, там больше негде работать. Они там работают всю жизнь. А у нас все-таки динамичная среда, у нас очень много стартапов, какие-то закрываются, какие-то переходят, какие-то переезжают, и люди все время переходят с места на место и получают продвижение, по службе. Есть люди, которые сидят в больших компаниях, Oracle, да, Microsoft сидят по много лет. Видели мы людей, которых сокращали за 5 лет до пенсии. Эти люди беспомощные совершенно, потому что то, что они делают в одной конкретной области, уже не востребовано в других. Им очень трудно свои знания перенести вот с такого вот конкретного моментика, на котором они уже заострили за много лет, на другой продукт. Они приходят нам в школу, переучиваются, они в страшной депрессии, пьют антидепрессанты, в общем, тяжелый случай. На мой вкус, конечно, лучше перескакивать с одной компании в другую, чтобы быть все время на плаву, чтобы быть все время на маркете, если есть возможность такая, да? Если живешь в регионе, где нет негде работать, так уже держишься за эту работу, уже сколько там не платят. Теплые без землетрясения Флорида, обе Каролины, Тексас, но есть много других нюансов. Конечно, влажность воздуха, а торнадо, чего стоит, когда все это самое сносит и заливает. Да. Зима, змеи, крокодилы, конечно. Я только заполнила заявку. Очень надеюсь, что. Вот смотрите, очень надеюсь, что выиграю. Не надо надеяться, что выиграете. Вы заполнили и отпустили. Вы другие варианты прорабатываете. Понимаете, надежда на то, что выиграть, вы посылаете неправильную энергию туда. Вы ее перегружаете, эту грин-карту. И очень не получается. Будет право на работу. Смотрите, вы строите замки там, где еще нет никакой почвы. А все вот эти наши иллюзии, это все энергия. Это неправильно. Оставьте эту идею, что вы выиграете, забудьте на время до розыгрыша, займитесь другими делами, займитесь насущными делами, учите язык, совершенствуйтесь профессионально. И скажите себе, я неважно, каким способом я попаду в Штаты, то ли я выиграю грин-карту, то ли замуж выйду, то ли еще что-нибудь, но у меня есть некоторые ценности, да, которые цены сами по себе, они мне там пригодятся. Сфокусируйтесь на этом. Если вы будете фокусироваться, ой, я выиграю грин-карту, я получу право на работу, и тогда я буду работать с кем-то, дохлый номер. Да. Вот смотрите, тут у нас уже лексические пошли обсуждения. Дорого ли стоит обслуживание кондиционеров и холодильников, или люди не чинят и покупают сразу новые? Ну, послушайте, если что-то ломается, значит, приходит человек и что-то чинит, да? И его починка там стоит, я не знаю, $70 в час, $80 в час, сколько он там времени позанимается. Это не такие сумасшедшие деньги, потому что менять устройство это намного дороже стоит. Какие шансы получить рабочую визу мужчине 53 года без высшего образования, 12 лет работы, проходит ли рабочие визы в IT-фирме? Вы знаете, я не знаю, так вот ответить-то. Получить рабочую визу. Сегодня с рабочей визой, с рабочей визой же дают по лотерее. Какие шансы выиграть в лотерею, даже если найдется человек, который, компания, которая захочет его взять? Это уже получается двойная. То есть нужно найти компанию, которая захочет его взять сначала, а потом пройти лотерею на то, чтобы выиграть это право, получить право на заполнение на H1B визу. Постоянно учиться на стадии прогресса. Будет ли проблема в возрасте? Вот то, что я замечаю сейчас, вот второй раз уже проблема с возрастом, вот наши друзья, да, которым 60 с маленьким хвостиком, говорят, что труднее устраиваться на работу, труднее, ну, на перманентную работу вообще нет вариантов, они устраиваются на контракты, там больше платят, и они кратковременные, это контракты там 4-5 месяцев. Но понимаете, что происходит? Это же как бы процесс, который идет. Да, человек с возрастом, у него не такой фокус внимания, он больше устает, он не такой уже острый ум у него. То есть там есть реальные причины, по которым компании не хотят их брать на работу. Просто потому, что компании нужно, чтобы человек соответствовал. Да? И, конечно, молодой парень, если он очень умный, шарп такой, знаете, быстрые мозги у него, конечно, он будет более продуктивно работать, у него еще энергии много, чем человек, которому за 60, который хочет найти теплое место и сесть, чтобы его сильно не трогали. То есть он готов писать какой-то код, у него есть какой-то опыт. И он консультант, его приглашают на какие-то более высокооплачиваемые работы. Но их трудно находить, да? Чем больше денег вы хотите, тем труднее находить работу. Вот, поэтому долина все еще остается лучшим местом для построения карьеры в IT. В каком случае обычному айтишнику стоит оставаться в долине при такой стоимости жизни? Вы знаете что, сейчас появляются уже всякие эпицентры, другие по Америке. И нужно посмотреть, вот у Михаила есть доступ к системе DICE, и он видит по каждому штату, где сколько открытых позиций на найм людей в сфере IT. И он видит, что, например, в Чикаго очень много мест, и в Вирджинии очень много мест, и там во Флориде, я не знаю, много ли мест, но где-то в крупных регионах он видит, где много мест. Совершенно не обязательно это делать в долине, потому что, знаете, мы разговариваем с людьми из других штатов, что получается, что деньги примерно одинаковые, может быть, здесь выше там на 5%. Люди получают зарплаты в области IT. Но стоимость жилья настолько меньше, что у людей реально на руках остается гораздо больше свободных денег. И уровень жизни, конечно, у них в других штатах гораздо выше. Вы можете сказать, да, уровень жизни выше, но климат здесь лучше. Но это уже такой трейд-офф, знаете, не материальный, а вот как бы здесь долина, здесь хороший климат. Ну, чуть-чуть потряхивает, конечно, это чепуха. Ну, а, допустим, кто-то готов жить в Техасе, да, где влажно, жарко, то есть 5-10, зато у него будет огромный дом, шикарный, новый совершенно, и он не будет стоить сумасшедших денег, и каждый год или каждый месяц у него будет оставаться какая-то сумма денег, после того, как он расплатится со всеми своими долгами, и он эту сумму денег может использовать. Вот. Друзья мои, мы уже сегодня это самое очень долго разговариваем. У меня, как правило, дела намечены всякие. Давайте мы на этом остановимся, потому что это самое очень много вопросов. И смотрит на 645 человек. Вау. Отложим, может быть, часть вопросов. Давайте, знаете что, я сейчас их скопирую, все эти вопросы. И на следующий раз мы просто с них и начнем тогда. Вот я их скопировала, потому что у меня сейчас уже есть дела, которыми нужно заниматься. Вот, я очень была рада с вами пообщаться, у нас сегодня очень продуктивный был разговор. Спасибо всем большое. Вот, и тогда на этом мы закончим. Спасибо всем, пока-пока.